Отца и Сына и Святаго Духа. Всякий раз, дорогие братья и сестры, за Божественной литургией читается одно из зачал Евангелия. Это такая традиция. Она появилась еще первые, даже не века, а годы распространения христианства на земле. Первые годы существования церкви. Апостолы приходили в тот или иной город, в ту или иную весть, поселок, село, то есть. Собирали тех людей, которые откликались на их призыв, садились с ними в каком-то доме или даже под открытым небом и начинали читать Ветхий тогда Завет, закон, Писание пророков. И объясняли их, и толковали их. И рассказывали всем слушателям о том, что, оказывается, все Писание, оно свидетельствует о Господе Иисусе Христе. И вот с тех пор возникла традиция, после каждого Евангелия, сразу же непосредственно, или после Божественной литургии, священнослужителю произносить проповедь. То есть объяснять значение только что услышанного Евангелия. Сейчас мы с вами поступим точно так же, не изменяя 2000-летней традиции. О чем нам сказала сегодняшняя Евангелие? Однажды Христос во время еще своей земной жизни, когда Он жил на земле, встретил 10 прокаженных. Проказа – это страшная болезнь. Мы даже сейчас представим себе ее не можем, потому что ее сейчас нет. Мы никогда не встречались с больными проказами. Это ужасная болезнь, когда человек гниет заживо, когда у него разлагаются мышцы, кожа, лицо, обезображено совершенно, страшные язвы, гной по телу течет. Но я не буду больше описывать это. А самое страшное, что эта болезнь причиняет человеку нестерпимые страдания телесные. И еще никто не мог ему в это время помочь, потому что такие люди, прокаженные люди, а их тогда было очень немало, не умели тогда эту болезнь лечить. Они изгонялись от общества. Были даже такие места, были даже такие города, заброшенные города, в которых эти прокаженные жили. Их изгоняли туда или отводили туда, и там оставляли умирать. Иногда приносили им пищу, не заходя, конечно, в этот город, оставляли возле врат этого города здоровые люди и уходили. А они там так и оставались. Но вот представьте себе состояние таких людей. И вот Христос встречает 10 человек, прокаженных, и тут же их исцеляет своей божественной великой силой. И говорит им: идите, покажите священнику. Они идут к священнику. Зачем? Случались такие обстоятельства, когда эти люди исцелялись. Но для того, чтобы вернуть их снова в общество, к народу своему, к единоверцам, нужно было свидетельство священника. Исцеленный человек должен был идти к священнику, тот осмотреть его должен был и дать свидетельство дать о том, что все, этот человек теперь здоров, и он мог возвратиться в общество. Мог возвратиться. И вот за этим свидетельством и отправились эти люди. И когда они шли, все, абсолютно все, признаки болезни исчезли, они исцелились. Но только 9 из них, вернее, только один из них пришел для того, чтобы Христу воздать благодарение, поблагодарить Его за то, что избавил его от этой страшной участи и смерти. А остальные нет. И вот тот человек, который пришел поблагодарить, он не был даже иудеем. Он не был единоверцем, он не верил так, как нужно, в единого истинного Бога. Иудеи к таким неверующим людям, или, скажем так, не иудеям, относились с презрением, с пренебрежением. А вот он пришел и поблагодарил Христа. А иудеи православные, правоверные, простите, не... Христос сделал великое дело. Христос избавил людей от смерти. Христос исцелил их. И никакой благодарности. Не исключено, что эти люди потом, 9 человек, забыв о нем через некоторое время, возможно, даже оказались среди тех людей, которые в Иерусалиме кричали «распни его», возможно, они среди них тоже были. Вот в чем дело? Почему так происходит? Мы с вами сейчас, дорогие братья и сестры, становимся свидетелями того факта, как на церковь, особенно в последний год-полтора, идут какие-то совершенно невообразимые гонения. В чем только не обвиняют в церкви. И все священники, они на мерседесах ездят. И все священники, они имеют коттеджи. И золота-то у них огромное количество. И на богатстве они живут и спят. Но ладно, если эту чушь, ладно, если бы эти глупости повторяли только журналисты, люди, которым все равно, о чем писать, лишь бы как можно больше читателей собрать и на этом денег заработать. Это люди не всегда со совестью и честью. Как-то святейший патриарх, выступая по телевидению, обвинил их в отсутствии совести. И действительно, так иногда бывает. Бывает. Люди, которые умеют излагать свои мысли, писать через средства массовой информации, владеют умами и сердцами людей, не имеют совести. А надо бы. Но самое удивительное может быть, что вот этому всему, этой клевете, этим совершенно невероятным вымыслам и домыслам верят огромное количество людей. Часто можно встретить, когда встречаешься с врачами и учителями, с учениками и студентами, с рабочими, с рыбаками, задают вопросы. А вот у вас там особняк есть, а вот вы на мерседесе разъезжаете, а церковь богатая, почему она храмы не строит? А церковь богатая, почему она не строит больницы и детские сады? И так далее. И приходится терпеливо и долго объяснять, что это далеко не так. Почему? Почему? Почему так люди готовы очень быстро и легко поверить в россказни, какие-то сплетни против священнослужителей? Возможно, одна из причин, что люди не знают, насколько труден крест священника. Возможно, они не знают, насколько много приходится ему трудиться. Но вы-то меня об этом не спросите сейчас. А ведь многие мирские люди спрашивают и могут спросить, а что, собственно, он делает-то, это священник-то ваш? Ну, подумаешь, пришел в церковь, ну, подумаешь, кадилом помахал, ну, подумаешь, там попел, отпел кого-то, получил за это деньги и все. Так ведь и приходится часто слышать. Что они такое делают? В чем их труд-то? Апостол Павел как-то сказал, говоря о том, что священник должен быть достоин пропитания по тем трудам, которые он совершает, не заграждай уст вола молотящего. Вол молотящий – это животное, которое трудилось с утра до вечера и очень тяжелым трудом для того, чтобы получить хлеб, основной продукт питания в Палестине. И вот сравнивает апостол Павел труд священнослужителя с трудом вола. Настолько много ему приходится трудиться. А в чем, собственно, труд? А ну-ка давайте сейчас вспомним. Каждый из нас, православных христиан, исповедуется. Вот мы подошли к священнослужителю, исповедали все свои грехи, и отошли спокойные и мирные, потому что Господь снял с нас эти все наши исповеданные прегрешения. А священник в это время, что с ним происходит? Он, конечно, радуется, если исповедь глубокая, если исповедь от сердца идет. Если человек подошел к кресту Евангелию с большущим желанием больше никогда этого греха не делать. И священник, любой священник это чувствует. И радуется, как ангел радуется на небе, о едином грешнице кающемся. Но ведь далеко не всегда так бывает. Сколько раз, слышишь, подходит человек, все, согрешил словом, делом, помышлением, все. На душе ни единой ноточки покаяния. Даже намека нет на покаяние. Пришел потому, что тяжелую обязанность нужно совершить. И все. Что нужно священнику сделать? Приложить большой труд для того, чтобы человека убедить, человека побудить покаяние. А хорошо, если человек понимает, и народу немного, можно это сделать. А если масса народу стоит, и всем нельзя уделить полчаса, там час, чтобы побудить совесть человеческую, а дома человек не подготовился, вот и мучается батюшка. Вроде разрешить надо, а разрешать нельзя, потому что не кается человек. Знаете, какой это груз огромный, нравственный, духовный. А если приходит не раз, не два, постоянно приходит такой человек. К тому же, к Христу можно отнести молитву. Молитва – это тяжелый труд. Каждый из вас может мне сказать, что не всегда далеко. У нас бывают такие случаи, когда мы молимся и как на крыльях перед Богом предстоим, перед престолом. Радость на душе великая, или покаяние глубокое. Сердце очищается в молитве. И зачастую, скажите, молитва бывает и сухая, и невнимательная, и внимание постоянно рассеивается, собрать мы его не можем. И отходим от аналоя, от икон, как будто бы трудились целый день. Тяжело на душе. Бывает так и часто, если молимся регулярно. А священнослужитель ведь молится не только и не столько за себя, сколько за тех, кто присутствует в это время в храме. И вот поверьте мне, я уже больше 20 лет перед престолом Божьим стою. Как священнослужитель очень и очень глубоко чувствует, что в это время происходит в храме. Очень глубоко. Да, он спиной стоит к вам, он лицом к престолу, но очень хорошо чувствуется. Если паства стоит и внимает словам молитвы, если она участвует всем сердцем в молитве, если вся церковь в этих стенах находящаяся, в этом малом варианте, в малом количестве людей, но церковь молится едиными устами, единым сердцем, священник молится легко, ему радостно. Он чувствует, что паства с ним его поддерживает, а Господь слышит эти молитвы. А бывает там. И разговаривают люди, и отвлекаются, и ходят, и беседуют, занимаются чем угодно. Особенно если этот храм в центре города, а там много не прихожан, а захожан. Вы знаете, кто это такие. Приходят свечку купить, поставить и уйти. Мне безразлично, что там в храме происходит. Лишь бы свои собственные дела выполнить и свои собственные нужды удовлетворить. Приходят в церковь, как в дом быта или в магазин. Купить, заплатить и уйти. Вы знаете, как тяжело молиться в это время? Как будто камень на душе какой-то. Вот такие вот, такой духовный крест несет на себе священник. И многие другие еще случаи я бы мог привести. Да вы знаете, сами знаете. Но если бы только это, если бы только это... И священнослужителю современному приходится быть не только священником, пастырем, человеком, который предстоит перед престолом и за пасту молится. Ему приходится быть и строителем, и финансистом, и прорабом, и архитектором, и кем только не приходится быть. Это много сил. Прихожане часто это не видят. Это много времени. Это много терпения нужно. Это еще один крест и камень тяжелый. А для того, чтобы быть строителем, нужны же деньги. А много ли собирают денег? Много ли взносов, пожертвований вносят прихожане? Да немного, увы. У нас, скажем, почти 2 миллиона в месяц обходится содержание Свято-Преображенского собора, который главный наш кафедральный храм. Почти 2 миллиона в месяц нужно их собрать где-то. Очень немного прихожане жертвуют. В основном потому, что они не богатые люди. Значит, что священнику нужно сделать? Идти искать благотворителей. Конечно, находятся вот эти люди, которые жертвуют. И жертвуют охотно, и сами приходят. Батюшка, возьмите. Но таких, увы, бывает очень редко. Очень редко такие попадаются. В основном батюшке приходится искать, куда пойти, к кому пойти, кто из них побогаче. Набиваться на прием, искать возможности. Да его еще не принимают. Раз, два, три. А потом, когда все-таки толстосум этот примет человека, выслушает его. А батюшка, ну сколько там твоих купола-то стоит? Ну вот 250 тысяч. Не, 250 не могу. Вот 50 я тебе дам. Да, кстати, ну и ты мне помоги. А чем я могу тебе помочь? Да, я буду молиться тебе. Как твое имя? Как имя твоих детей? Благотворитель ты наш. Будем молиться. Ну, мне молитва ваша не нужна. А что тебе нужно? Ну, ты давай-ка там с этим, как его там, с владыкой, что ли, вашим митрополитом, ты мне фотографию сделай, да еще в газете помести, да еще пусть он обо мне хорошее слово скажет. Ведь бывает так. Может, не такими словами, но смысл-то такой. Вот как все это батюшке пережить? А ведь зачастую он пастве об этом не рассказывает никому. А плюс ко всему у него еще семья, еще дети. Нужно их воспитывать. А еще, особенно в такой епархии, как у нас, хорошо, если священнослужитель только настоятель. А ведь большинство наших настоятелей еще исполняют много других послушаний. По 3, по 4 послушания. Общеепархиальных. Они миссионеры по приходам ездят. Они воспитатели с молодежью церковной занимаются. Они катехизаторы, готовят к крещению людей. Они организационными делами занимаются и многое другое. Просветительством. В школы ходят. И там не всегда все хорошо. Я бы хотел, чтобы вы поняли, я вовсе не жалуюсь. Если Господь нас призвал, значит, мы должны исполнять свое послушание. И Господь дает священнослужителю великую радость. Вот за то, что он делает, за тот крест, который несет, терпеливо, усердно, не уходя в сторону, он несет его, Господь, нечасто, но дает такую великую радость, такую благодать дает, которой можно жить до второго посещения, до третьего посещения Господня. Пока Господь вновь не посетит, вновь не даст сил. Конечно, трудный путь священнослужителя. И радостный. Радостный потому, что Господь благословляет и благодать свою дает. И обещает великую награду на небе. Великую награду на небе. Но труден потому, что крест, который несет, тяжел. И он в 10 раз сложнее, труднее, если паства его не поддерживает. Вот сейчас мои все усилия, как архиерея, который такой же крест несет, сосредоточено на том, чтобы призвать паству вам везде и всюду, во всем содействовать и помогать священнослужителю. Во всем. В чем можете? Можете средствами, помогите средствами. Нуждается храм в этом. Можете трудом своим, помогите трудом. Можете готовить людей ко крещению, делайте это. Можете содействовать тому, чтобы храмы наполнялись. Беседовать о вере, о церкви с людьми вашими, знакомыми, близкими, друзьями, соседями, на работе, с служивцами. Делайте это. Делайте это. Потому что иначе батюшке этому придется делать это все. Нельзя в церкви жить как потребителю. Пришел, поисповедовался, причастился и ушел. В чем тогда жизнь церковная? Только ли в том, чтобы молиться? Нет, не в этом. Нет, не в этом. Не только и не столько в этом. Вот недавно все СМИ трубили о том, что 21-го будет конец света. Но, слава Богу, закончился, никакого конца не было. Все это, конечно, интернет-сплетни. Но когда-то он наступит. Мы не знаем, когда, но он наступит. И тогда Господь поставит каждого из нас перед своим престолом, и каждому будет обращен вопрос. Ты меня накормил? Ты меня напоил? Ты посетил меня в темнице, когда я там сидел в тюрьме? Ты помог мне, когда я болел? Ты одел меня, когда я раздет был? И люди, которые предстанут, будут спрашивать, а вот когда мы тебе могли... Есть, была ли у нас возможность все это относительно тебя сделать? Господь скажет, если вы сделали это по отношению к малым сим, к людям, которые жили в это время на земле, к вашим ближним, не близким, а ближним, рядом с вами находящимся, вот то сделали и для меня тоже. Вот по каким критериям Господь будет нас судить? Не потому, сколько акафистов и канонов прочитали, хотя это нужно, чтобы душу держать в чистоте. Но чистой душой нужно делать что-то. Делать что? Помогать ближним, приходить в церковь. Вот если, братья и сестры дорогие, мы с вами все, всей церковью будем делать это, как во многом облегчим труд священнослужителя. Постепенно, не сразу постепенно, будем становиться настоящей церковью, настоящим телом Христовым, где каждая клеточка тела включена в один общий процесс развития церкви, где каждая клеточка болеет за другую, болеет один орган, все остальные чувствуют. Здоров один орган, все остальные чувствуют. Вот и мы с вами должны так быть. А священнослужитель – это проводник, через которого Господь посылает благодать на церковь. И мы с вами должны быть возле него, возле пастыря, идти за этим пастырем, быть постоянной, настоящей паствой, которая слышит глаз Слова Божия, исходящих из его уст, понимает его, идет за ним, и тем самым идет ко спасению. Аминь.